Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона в студии Константин Мацан. Снова сегодня обращаемся к любимейшей теме. Никогда немного и никогда невозможно наговориться о том, что в каком-то смысле представляет собой лицо и дух русской культуры. Помните, есть такая шутка, что есть два подхода к изучению русской культуры. Первый подход обычный – это «Медведи, снег и водка». А второй подход продвинутый – это иконы, Достоевский, «Медведи, снег и водка». Вот сегодня об иконах поговорим. В том числе у нас в гостях Николай Васильевич Задорожный, директор Музея русской иконы имени Михаила Абрамова.
Добрый вечер.
И Игорь Александрович Сосолятин, коллекционер, исследователь иконописи. Не знаю, какие еще в этом смысле в контексте разговора в регалии нужно упомянуть. Но вот выставка из собрания Игоря Сосолятина. Здравствуйте. Проходит как раз в Музее русской иконы. Называется «Россия в ее иконе. Неизвестное произведение 15-го, начала 20 века». Выставка работает в Музее русской иконы до 1 октября. Да, правильно?
Да, ждем в гости всех интересующихся.
Да, поэтому у всех наших радиослушателей есть возможность еще и не раз на эту выставку сходить. Ну, давайте начнем тогда прямо с места в карьер. Об этом проекте, о выставке расскажите. В Музее русской иконы выставка еще специальная, посвященная иконам. В чем ее идея, из чего выросла сама задумка, и что такого мы там увидим, чего нигде не увидим больше.
Ну, задумка выросла давно, когда мы познакомились с Игорем Александровичем и поняли, что это какая-то неизведанная жемчужина в нами найдена, потому что коллекцию Игоря Александровича мало кто знает, мало кто видел, ну, кроме всех ученых, которые помогали ему в его собирательской деятельности. И, конечно, тут же предложили Игорю выставить ее, не прятать это сокровище там где-то
дома.
В его домах, там, я не знаю, там, где, в банках, там, в сейфах, в ячейках, да, а показать ученым, показать любителям. И на нашу радость Игорь Александрович ответил согласием. Долго мы готовили этот проект, потому что мешало и в коронавирус, и вот разные обстоятельства, но, наконец, время подошло, и выставка открылась.
Выставка называется «Неизвестные произведения». Действительно, редкие, видимо, там представлены полотна, иконы. Игорь Александрович, как формировалась эта коллекция?
Да, ну, было несколько, скажем так, критериев подбора памятников в коллекцию. Одним из наиважнейших лично для меня был именно, чтобы предметы были, скажем так, как не, взявшиеся ниоткуда. То есть, чтобы они не были опубликованы желательно ранее, как в литературе, чтобы они не были уже засвечены, скажем так, на различных выставках. Почему? То есть, нисколько не хочу умалять там значение памятников, которые уже известны как бы и коллекционерам, искусствоведам. То есть, ну, для меня это как бы всегда было интересно находить что-то новое и самому быть первооткрывателем, скажем так, и давать новые поводы для удивления и радости всем любителям, коллекционерам, искусствоведам исследовать новые, ранее неизвестные памятники. Но о том, что они, скажем так, взялись ниоткуда или неизвестны, это не значит, что их не знали там 50 лет или 100 лет назад, потому что многие иконы там в коллекции, там они имеют какой-то такой достаточно далекий провинанс и находят свои, скажем так, концы там в 920-х годах, 930-х годах, последний раз, когда они были известны, скажем так, широкой общественности, и после этого там практически на 100 лет они пропадали из поля зрения специалистов, вот, и именно вот такие памятники представляли для меня наибольший интерес, и охота, скажем так, шла в первую очередь именно за такими предметами. Помимо этого, естественно, большое внимание уделялось поиску новых предметов, которые, скажем так, приходили от населения, которые до недавнего времени находились там где-то на чердаках, у верующих там семей там на стенах, там, образно говоря, и по каким-то причинам люди решили расстаться с этими памятниками. И вот такие предметы тоже, которые, скажем так, из из потребительского, скажем так, свойства перетекают уже в искусствоведческую ипостась. Вот поэтому вот это как бы, ну, то есть тоже было интересное для меня направление. В общем, это вот один из важнейших аспектов. Поэтому название выставки «Неизвестные», то есть оно как нельзя лучше отражает именно идею саму, чтобы создать коллекцию, опубликовать и устроить выставку для всех любителей и специалистов, в том числе и для коллекционеров, именно предметов, которые люди увидят в первый раз, и для себя многие там, естественно, что-то найдут, откроют какие-то новые там шедевры для себя, и это будет всем достаточно интересно, чем смотреть там на пятый, на десятый раз уже те предметы, которые всем известны и изучены вдоль да поперек. Дальше я еще продолжу тогда, чтобы уже окончательно не возвращаться к принципам формирования коллекции, то есть и опять же, в названии выставки мы говорим о том, что Россия в ее иконе. Задача стояла, помимо того, чтобы подбирать предметы неизвестные, еще задача стояла собрать все разнообразие русской иконы, которое было, и вне зависимости от времени написания, школы, стиля, представить максимально все разнообразие, включая все известные имена художников, иконописцев, работавших в стране в разное время. И как мы считаем, что вот в те 330 памятников, которые мы отобрали для выставки, мы как бы уложили вот всю историю развития русской иконописи в стране, включая все центры иконописания и все стили, и смены направлений и моды, скажем так, на религиозное искусство в нашей стране.
Ну вот тогда к этой теме подробнее. Россия в ее иконе. Какой предстает Россия в ее иконе? Что мы видим? Что это за разнообразие? Это разные друг с другом, в общем, не связанные течения. Там есть новгородская иконопись, есть московская школа, есть строгановцы и так далее. Или это какое-то вот некое единство, которое формируется и о чем дает представление эта коллекция? Вот расскажите об этом.
Этим собранием, этой выставкой, которая названа «Неизвестные произведения», хочу отметить, что в день открытия они уже стали известны. Они были так неизвестны несколько десятилетий, пока хранились у Игоря Александровича. В день открытия эти шедевры стали известны. А когда я говорю «шедевры», то это по-настоящему речающие. Вот, например, в нашем собрании «Тысяча икон». И, в общем, я вместе с Михаилом Юрьевичем достаточно упорно и тщательно, и используя удачу, формировал сам коллекцию. Но у нас нет ни одной иконы такого втыконописного центра Павлова на Оке. Игорь Александрович на своей выставке в залах нашего музея представил два таких примера, причем блестящих примера. Я никогда за 55 лет общения с иконой не встречал иконы с сюжетом «Ты еси стенодевом», встречающий сам сюжет, который встречается только во фресковой живописи, в настенной живописи. У Игоря Александровича не только представлена икона с таким сюжетом, но она еще и изысканных великолепных писем, она еще 16 века, и она еще принадлежала замечательному исследователю Николаю Николаевичу Померанцеву. То есть это вот собрание таких отборных жемчужин, безусловно. Ну, если сказать, древняя икона представлена не очень широко, но очень ярко и с прекрасными памятниками. Но зато там 17-й, на самом деле, есть и в Ярославской школе живописи, и в конце 16-го замечательная строгановская живопись. Многие направления, многие Палех великолепный, и Сызрань, в того, чего у нас нету, и в собрании нашего музея. И модерн, ну, то есть вот что не захочешь, вот то самое яркое, что было создано там за 6 веков создания русской иконы, все это представлено с собранием Игоря Александровича, и все это можно теперь посмотреть в стенах нашего музея.
Ну вот в описании выставки это, кстати, подкупает, да, потому что есть какие-то такие Ну, человеку, допустим, не глубоко, как я, не глубоко знаком с историей иконописи, а так вот как-то по учебникам. Есть вот там средневековая икона, есть Андрей Рублев, есть новгородская икона, потом мы говорим, что вот есть там искусство оружейной палаты, живоподобие, когда икона уже немножко больше начинает походить на картину, на живопись, какое-то портретное сходство немножко возникает. Там есть традиция и раскрытия иконописи в начале 20 века, и вот искусствоведы нам рассказывают известный сюжет о том, как Матисс приехал в Россию, сказал, что вам не нужно учиться у французских мастеров, все есть у вас в этой иконе, вот эта новая такая импрессионистская, в чем-то не похожая на обычное письмо, живопись. А вы на выставке раскрываете какие-то центры, которые для широких масс не всегда ассоциируются с иконописью. Палех, мы скорее знаем палехскую шкатулку, это мы знаем все, а вот иконопись палехская, это уже нужно об этом узнать. А вот что еще такого, может, в чем-то неожиданного такого для массового зрителя о выставке можно узнать?
Ну, я продолжу рассказ Николая Васильевича как бы о коллекции в контексте именно представление всего разнообразия, да, русской иконы, чтобы немножко как бы расширить это понимание вопроса. Ну, во-первых, да, мы как бы делим нашу икону там условно там, на несколько периодов, да, всю русскую икону. Древняя икона, то есть формально это можно считать до середины 17 века, да, до раскольный период. Вот. Потом эпоху оружейной палаты, и потом в дальнейшем барокко, то есть это, скажем так, вторая половина 17 века, 18 век. Вот. И уже, соответственно, 19 век вплоть до начала 20 века, это эпоха, скажем так, уже прошла в поиске именно своего продолжения. То есть если, допустим, древняя икона, мы понимаем, что это полное ориентирование на, скажем так, на византийское искусство, на византийские памятники и минимальный отход, допустим, там от каких-то рамок, заданных, вот, соответственно, византийской иконой. Вот. Дальше мы имеем уже следующий этап развития, это как бы строгановская икона, да, это благодаря именитым и богатейшим людям своего времени Строгановым, когда видоизменяется вот это византийское искусство в сторону изощренного мелочного письма с богатыми разделками, сложно написанным, опять же, мелочным архитектурой, пейзажем и так далее. Вот. И это как бы целый пласт, целое направление именно развития, и вплоть там до середины, скажем так, 17 века, вплоть до захвата, скажем так, умов и пристрастий, в первую очередь, элиты того времени, как и церковной, так и светской школы оружейной палаты, мы немножко сейчас попозже там пройдемся по ней, то есть господствовало именно стиль, который задали строгановские заказы, строгановские мастера, то есть, ну, на самом деле, там, в большинстве своем это царские были изографы, которые для них работали, но изначально, как бы, считается родоначальниками вот этого стиля, как бы, и является заказ Строгановых. Потом идет у нас оружейная палата, тоже она, ну, строгановские иконы, они достаточно полно представлены в коллекции, представлены как и, скажем так, классические образцы известных мастеров, там, то есть того, Назарий Истомина Савина, мастер Михаил, там, мы знаем, что там 11 икон из этого ряда находится в Русском музее, одна в Третьяковской галерее, одна в моем собрании находится. Вот, Назарий Истомина Савина, имеющий непосредственное отношение к самим Строгановым, когда на рождение своего сына Дмитрия было заказано Андреем Строгановым икона. Вот, с любимым их сюжетом Благовещение, то есть мы знаем Благовещенский храм, Сульвычегодский, который является родовым храмом Строгановых, вот, и имеется мерная икона, которая заказана тоже Иваном Максимовичем на рождение своего сына Ивана, который прожил год. Всего тоже мерная икона, большая редкость, тем более как бы мы знаем, что для этого времени характерны только заказы мерных икон царским семействам, но, видимо, вот и Строгановы тоже как бы уподобились вот этой, как бы, скажем так, моде на рождение ребенка заказывать его мерный образ. Вот. Оружейная палата, после, скажем так, школа оружейной палаты, которая самым ярким представителем которой мы знаем, Симон Ушаков был, и был, скажем так, считается родоначальником вот этого стиля живоподобия, подобие, образно говоря, с 1660-х годов как бы начинает господствовать в изобразительном искусстве, в религиозном, и практически полстолетия это направление господствовало во всех регионах, не только в московском, столичном. Все крупные центры иконописания так или иначе пытались копировать, пытались, скажем так, соответствовать вот этим, вот этой моде и вот этим запросам столичной аристократии, как я уже говорил, и светской, и церковной. И так или иначе, вот у нас есть, скажем так, и крупный центр представлен со всеми известными иконописцами Оружейной палаты, включая Тихона Филатева и Кирилла Уланова и других. Вот. Так и крупные центры иконописания, такие как Ярославль или Кострома, скажем так, вот, которые тоже ориентировались на живопись, на иконопись Оружейной палаты уже столичной, но в своем национальном каком-то проявлении со своими какими-то элементами, которые, наоборот, добавляют какой-то интерес этим памятникам, тем, что они имеют свое какое-то собственное лицо, а не плоское, скажем, такое подражание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Задорожный, директор Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, и Игорь Сосолятин, коллекционер, исследователь, иконописи, меценат, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Итак, мы продолжаем вот ваш, да, ваш рассказ о коллекции и о выставке.
Да, и следующий этап у нас уже идет, скажем так, это уже 18 век, это посторужейный период, это торжество барокко в различных стилях, барокко в различных его проявлениях, и тоже масса известных мастеров, такие как Иван Александров или Фунтусов, Михаил Фунтусов, который был личным иконописцем графа Шереметьева и выполнял заказы как для самого Шереметьева, так и для его, скажем так, знакомых или друзей, представленные иконы у таких известных мастеров XVIII века. В том числе есть масса вновь открытых имен, точнее, они известны по справочникам, они известны по архивным каким-то данным, но икон ни в музеях, ни в частных коллекциях этих мастеров не сохранилось. И к счастью, удалось найти какие-то памятники, например, того же Гоголицына, там Дмитрий, по-моему, звали, который был великоустюжский известный мастер конца XVIII века. В музеях памятников мы его как бы не идентифицировали, а вот у нас есть икона, и даже известный из храма, он, к сожалению, сейчас разрушен в наше время, для которого писалась эта икона. Другой мастер, Стефан Волков, который для московский мастер, который для Симонова монастыря московского написал по заказу именитого достаточно человека. Вот большой такой образ, в котором, видимо, этот заказчик свою судьбу там рассказал и зашифровал, скажем так, и она находилась в Симоновом монастыре, эта икона, на посвящении, там все это, вся эта информация указана, и год написания, и заказчик, и по какому событию, и куда, и для чего, то есть тоже очень интересный. И таких памятников ни один, ни два, ни три, и они представляют и различные, говорю, еще раз говорю, центры, вот, начиная от севера, заканчивая Уралом, вот, и все развитие иконы в XVIII веке. Потом мы, переходя уже в XIX век, безусловно, в первую очередь, естественно, уделяем внимание крупнейшим центрам XIX века. Это Палех, Мстёра, ну и, соответственно, феномен уральской иконы. Это Невьянская икона, которая развилась и переросла в самостоятельное такое, имея корни, скажем так, в ярославской живописи, но благодаря заказам, богатым заказам купцов уральским, она получила свое какое-то такое, может быть, купеческое богачество, но при этом искусность и изощренность письма большинства невьянских икон, оно как бы никого не оставляет равнодушным, кто любит икону XIX века. И у нас есть чудесные там памятники, включая перенесение мощей святого святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, вот, известной мастерской, неизвестной, наверное, крупнейшей, самой, скажем так, искусной мастерской Невьянской, это Богатырёвых. И Палех и Мстёра, безусловно, это отдельное явление в иконе XIX века, которое изучается уже последние там десятилетия всеми искусствоведами, коллекционерами, активно очень собирается всеми любителями русской иконы. И тоже как бы здесь мы остановились и подобрали, скажем так, наиболее яркие, характерные памятники этих школ, и они во всем разнообразии представлены, то есть и с конца 18-го по начало 20 века. Вот. Также все основные центры старообрядчества, типа Выга, гуслиц, ветки и многие другие. То есть они тоже так или иначе представлены, ну, какими-то наиболее интересными памятниками, которые вот удалось найти за эти 20 лет. И переходя уже дальше к началу 20 века, мы знаем, что это уже поиск русской национальной идеи, в том числе в искусстве. Безусловно, главную роль в продвижении вот этой национальной идеи сыграл император и его семья. Мы знаем большую набожность и императрицы, и самого императора, канонизация многих святых при нем прошла, и, соответственно, много было новых памятников, новых икон написано именно во время Николая II. Ну и многие комитеты были созданы по возрождению древнерусского искусства, потому что мы знаем, что к концу XIX века уже промышленность заявила о себе в полный голос, и печатная продукция, в том числе иконы на жести, на бумаге, они стали вытеснять дорогостоящую вручную написанные иконы продукцию. Вот. И стал вопрос, стали бить в колокола, соответственно, все представители искусства и деятели там, науки, что мы теряем именно наше искусство именно в году какому-то прибыли, скажем так, промышленников. И различные комитеты по попечению русском искусстве стали создаваться мастерские, в том числе вот и в Палихе, и в Мстёре, и в Холуе, вот, где обучались, соответственно, дети письму на эталонных образцах, и это породило новый всплеск развития русского искусства уже в 20 веке и уход от простого подражания, то есть если весь 19 век он по большому счету прошел в копировании образцов строгановской как раз живописи, потому что это на тот момент считалось эталоном развития, ну это верхней точкой развития древнерусского искусства, эталоном письма, вот это мелочное, тонкое, изощренное письмо. И весь 19 век, то есть все центры, они так или иначе занимались копированием различных строгановских икон, и чем тоньше и лучше это получалось, тем более искусным считался мастер и более востребованным у населения и у заказчиков. Вот. В 20 же веке уже отход идет именно вот от копирования вот этих строгановских икон, и поиск именно уже у истоков, то есть уходят иконописцы начала 20 века, такие крупные, как Емельянов, да, Николай, такие, как, например, Вашуров, в том числе и крупные фирмы, такие мастерские, которые в Москве открылись, это Дикарёвых, Чириковых, Гурьянова и других, они уже искали себя именно в искусстве нестрогановских мастеров, в том числе, конечно, и там они, и такие иконы на заказ они писали, но в основном шел поиск именно уже в древнерусском искусстве 15-16 веков. И интерпретация иконы 15-16 века, то есть она была уже взглядом человека новой формации, человека 20 века, как он ее видит, и вот это торжество вот этих красок, чистота линий, как раз не перегруженность лишними деталями иконы, это уже как бы было уже финальное, скажем так, предреволюционное направление развития русской иконописи. И в коллекции представлено тоже во всем многообразии весь 20 век, как и все мастерские, все имена, все основные художники, вот, и различные варианты направления, куда шла вот русская икона в предреволюционный, в последний, скажем так, период. И даже стоит добавить, что и послереволюционное время иконопись, она существовала, если не, скажем так, не в центре страны, то хотя бы на окраинах, и есть иконы, которые написаны в 20-е и в 30-е годы в коллекции, и, скажем так, заканчивается этот вот предвоенным временем, последняя икона, по-моему, 39-го года у нас.
Потрясающе интересный рассказ, и охват вот той самой России, которая в ее иконах, которая на выставке представлена. Вот, Николай Васильевич, вы сказали, что 55 лет занимаетесь иконой, изучением.
Да, связан, да, с коллекционированием, да.
А вот трудно себе представить, чтобы за столь длительный срок икона как-то, ну, что называется, не повлияла на человека, не сделала, не помогла сделать каких-то открытий о жизни, о Боге, о церкви, о духовной жизни. Вот что для вас в этом смысле, что вам дало это изучение по-человечески?
в нашем музее всегда находятся книги для отзывов, и одна из записей, которую я нашел, значит, спасибо основателю музея русской иконы, «Русская икона привела меня к Богу». Угу. Это написал один американец. Ну, наверное, может, то же самое сказать и про меня, потому что я родился в советское время, и родители были атеисты, и, конечно, через икону я нашел путь к Господу.
А вот как это происходит? Намеренно так заостряю вопрос. Но вы смотрите, вот есть изображение, да? Казалось бы, ну, красиво. Но вот один посмотрит и пройдет дальше. А другой посмотрит и увидит что-то такое, что не сможет о Боге ему не намекнуть, не сказать. Как это было у вас? Как через образ, через краски на полотне, по большому счету, взойти мыслью к вере в Создателя?
Ну, это сложно, это, наверное, очень лично. И, конечно, такая твердая вера и наличие высшей воли, вот эта уверенность ко мне пришла не в результате того, что я вглядывался в икону или там пытался под записью найти какие-то древние движки, там, древние мазки древнего иконописца. Это, наверное, полностью вот стиль жизни и постоянное общение как-то шаг за шагом сделала свое дело, и я крестился, мне было 25 лет, когда я крестился, да.
Игорь Александрович, а вот для вас чем стало такое занятие коллекционированием и изучением иконописи? Ведь вы коллекционер не только в этой области, вы связаны с нумизматикой, вы открывали раннесоветские награды, вот, то есть очень большие и разные области изучения у вас в послужном списке, скажем так, присутствуют. И вот в этом смысле иконопись, русская иконопись, стала, ну, если угодно, еще одним вот интересом, или все-таки что-то совершенно особенное для вас?
Ну, вы знаете, безусловно, это не просто коллекционирование, безусловно, это что-то особенное, потому что, скажем так, коллекционер я всю свою сознательную жизнь, а иконы, как бы, я начал собирать, скажем так, уже сейчас, уже на, скажем так, на пике своей коллекционерской деятельности, я к этому пришел. И что для меня это дает, и каким образом, я сейчас немножко попытаюсь сформулировать свои мысли. Ну, безусловно, начинал я это коллекционировать просто как древнерусское искусство, потому что мы понимаем, да, что русская икона – это, с одной стороны, способ общения там с Богом, с различными святыми, как, скажем так, как телепорт, скажем так, чтобы оказаться где-то там, твои чаяния и молитвы были услышаны, да, и эта икона для этого нам служит. И точно так же для всех наших предков это было в первую очередь именно функциональная, скажем так, вещь, да. Ну, во-вторых, и что немаловажно для коллекционера и для, скажем так, для всех специалистов-искусствоведов – это то, что это древнерусская живопись, именно не иконопись, а именно живопись. Вот. Потому что мы знаем, что в России светское искусство, светская живопись была запрещена, вот, и вплоть там до середины XVIII века ее, в принципе, не существовало. То есть те какие-то картины, если были в домах, скажем так, богатых людей, там, в 16 веке их вообще, в принципе, не было, в 17 веке начали появляться при Алексея Михайловича, да, но это, безусловно, все, что было привезено с Запада и находилось там у каких-то, скажем так, европеизирующей части нашей аристократии дома, там, так же в угоду, как там новомодным веяниям, то так же, как там употреблять по утрам кофе, образно говоря, там, стричь бороды, одевать там европейские кафтаны и в том числе вешать какие-то картины, это была дань просто моде. Но в России это, естественно, никто этим не занимался, и вплоть до 18 века, если как бы брать вот этот весь период наш там с домонгольского времени по середину 18 века, то есть единственный способ выразить свой талант для художника в изобразительном искусстве – это была русская икона, ну или, соответственно, храмовая роспись там стен. И поэтому для меня, в первую очередь, началось именно с того, что я стал на это смотреть именно как вот на искусство, как на пытался разобраться, понять, что красиво, что некрасиво, что сложно написать, что несложно написать, где действительно талантливая работа, а где просто какая-то там артельная вещь, не представляющая никакого с художественной точки зрения интереса. Естественно, первые годы, как бы я, когда, скажем так, прошел процесс обучения, познания, постигания вот этой тайны иконописи ну, и вот всего древнерусского искусства, я смотрел только, ну, в первую очередь на это. Вот. Со временем, естественно, уже приходишь к тому, что, особенно когда касаешься хорошей, качественной древней иконы 15-16 веков, то есть яркая выразительность образов и талант именно иконописца передать огромную силу духа святых, которых он изображает, казалось бы, простыми какими-то техническими приемами, но при этом вот именно вот это восприятие святых, которые изображены иногда там в руинированном состоянии иконы, но иногда, может, мы знаем, там, Звенигородский чин, да, там, где там просто там у Спаса там, и, там полулика, да, но там то, да, ну, то, что даже остается, но на смотрящего производит неизгладимое впечатление и заставляет просто там, ну, не знаю, кого как, но у меня там дрожь иногда идет там по делу, что вот именно сила, вот сила, которая исходит от этого образа, она, естественно, и касается и тебя, и в конечном итоге, как бы, уже начинаешь воспринимать икону именно, особенно, говорю, опять же, древнюю, не по искусству написания, а именно по эмоциональному влиянию на тебя, на смотрящего, на молящегося, и, безусловно, уже подталкивает тебя именно, вот, как мы с чего начали разговор, именно подталкивает к Богу, именно пытаешься уже понять, что же, почему это так происходит, да, даже вот там с какой-то материалистической точки зрения, что неужели вот настолько талантливый иконописец, что он может именно вот с помощью своих красок и с помощью, там, скажем так, своей глубокой веры, в первую очередь, любой иконописец, это был глубоко верующий человек, так передать вот этот образ, как он его видит, и что на молящегося, на смотрящего это такое впечатление производит. И вот я пришел тоже вот именно к такой вот вере, к постижению вот именно смысла вот это вообще такого явления, как икона, то есть, ну, не русская икона даже, а вот, в принципе, византийская, да, икона изначально. Вот, что это как бы было вот именно способ и связь общения, связи с Богом и со святыми.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, мы сегодня говорим о выставке «Россия в ее иконе. Неизвестное произведение 15-го, начала 20 веков» из собрания Игоря Сосолятина. Эта выставка проходит в Музее русской иконы и будет работать до 1 октября. И коллекционеры, исследователи иконописи Игорь Сосолятин у нас сегодня в студии. И также с нами в студии Николай Задорожный, директор Музея русской иконы имени Михаила Абрамова. Мы скоро вернемся к нашему разговору, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».